Ребенок, демонстрирующий фобийное, адекватное вхождение в культуру ритуалов. Как правило, это девочка. Девочка-отличница. То есть существо с фобийно-обсессивными проявлениями. Отличник – это больной человек, потому что он постоянно одержим страхами. Страхами, что он сделает что-то не так. Он постоянно готовится к общению с суррогатным родителем. Он постоянно подавляет эти страхи, вот эти сверх на него значимой навязчивой деятельностью. Там, что-то запомнить, написать что-то 10 раз там, или 100 раз, решить какой-то пример. Остальные насильно подтягиваются под данный ритуал на таких групповых тренингах. Тренингах, связанных с самоуничижением, раскаянием и обещанием исправиться. Это славная культура, она не связана ни с агрессией, она связана с тотальной идентичностью, поэтому очень хороший значок здесь придуман в виде маленького ребенка, якобы Ленина, хотя на Ленина не похож. Просто Ленин ведь это каноническая фигура. На Ленина он похож мало, это нечто такое, некий гермафродит, такой то ли мальчик, то ли девочка с какими-то кудряшками, вокруг которого можно создать уже некие модели идентификации. Мы о нем знаем мало, об этом ребенке, знаем только, что он был круглый отличник, что он слушался маму, что он всегда все делал правильно, и когда он был маленький с курчавой головой, он чего-то там делал, в валенках, я уж не помню там. На горке ледяной. Гораздо более интересна пионерская культура. Пионерская культура – это культура огня. Культура огнепоклонников. И это уже интересно. Дело в том, что пионерскую культуру мы вводим в ранний подростковый возраст. И это всегда была культура пожарников. То есть культура, связанная с бунтом против отцовского мира, мира огня. Тут у нас, наоборот, культура поджигателей. Мы на горе всем буржуем, какой-нибудь мировой пожар раздуем и взвейтесь кострами. Зимние ночи мы пионеры, дети рабочих. Так вот, культура отцов, великого отца, это культура, реализованная великой партией. Культура, реализованная под лозунгом «Из искры», возгорелось великое пламя. И вот этот маленький костер на пионерском значке, он символизирует вторичность человека по отношению к отцовской огненной культуре, отсутствие импульсов отцеубийства и, напротив, желание сгореть, влиться, как некий маленький факел, великий пожар отцовского дела. Великий пожар отцовского дела. Огонь, мы с вами знаем, всегда символизирует двойственность отцовского комплекса. С одной стороны, огонь греет, с другой стороны, огонь обжигает и запугивает. В нашем с вами мифе мы только греемся у нашего огня, а запугивает он не нас. Запугивает он волков, врагов, которые покушаются на отцовский мир, на нашего отца. И, соответственно, пионерская культура – это военизированная культура. Это культура, где отрабатываются ритуалы защиты от воображаемого врага. Это культура строя, линейки, это культура марша под горный барабан. Это военная культура. Я напоминаю, что под флейту и барабан на Марсовом поле в России всегда маршировали гвардейские полки. Это некая зарядка не сфокусированной пока агрессивности, но тем не менее агрессивности уже связанной с борьбой. к борьбе за дело Ленина, коммунистической партии, там я уж не помню, чего еще. Будь готов. Чего еще? Да, из Советского Союза. Советский Союз уже вытеснился напрочь. Будь готов. Всегда готов. И за мной. Всех замочу вообще. Молодец. Соответственно, военизированные игры происходят. Типа Зарница, например. Я не понимаю, что такое Зарница. У Божественного Отца есть два типа божественного огня. Молния, когда он шарашит сверху по какому-нибудь грешнику. И Зарница, которую он подает нам привет, демонстрируя, что он над нами, он здесь и он за нас. Мы все делаем правильно. Мы все делаем правильно. Теперь, что касается комсомольской культуры. Комсомольская культура — это уже культура мстителей. Культура реально действующих лиц в рамках так называемого ленинского мифа. Я хотел бы, чтобы мы сейчас два слова о нем сказали. Отталкиваемся мы каким образом? Если в пионерском значке Ленин – это некая персонификация огня, он и раздул из искры пламя, он как раз и является нашим символическим отцом, то комсомольский значок совсем другой. Комсомольский значок – это флажок, это окровавленная плащаница с ликом, но не Иисуса уже, а ликом погибшего героя Ленина. Я тут, когда подобного рода символику делал вечером у меня настроение более мрачное обычно, я даже сказал, что комсомольская культура – это культура мести, потому что, в принципе, комсомольский значок можно увидеть и как лужу в крови, в которой плавает отрубленная голова убитого нашего несчастного вождя, за которую надо отомстить. «Неуловимые мстители» – очень хорошая, кстати говоря, была серия, которая демонстрировала подобного рода пафос. Хотя это уже была серия поздняя, 70-х годов, и, соответственно, что делали «Неуловимые мстители»? Они возвращали в Россию корону Российской империи, то есть они уже делали якобы ленинское дело. Ленин, как вы знаете, мечтал разрушить империю. И когда великий Сталин совершенно правильно, кстати говоря, говорил, что нельзя давать суверенитета никаким республикам, они ведь зараза начнут бороться за этот суверенитет и разбегутся, что и произошло. Ленин говорил, нет, империю надо разрушить, всем народам надо дать право на самоопределение, а потом их сгонять уже в союзное государство при помощи Великой Красной Армии. Что сложнее, но гораздо красивее. Помните этот знаменитый анекдот о том, каким образом можно кошку добровольно там заставить что-то делать. Брызнул ей куда-нибудь там скипидаром, она добровольно все делает. Так вот, когда мы с вами говорим о комсомольской культуре, мы говорим о ленинском мифе. Что такое ленинский миф? Ленинский миф – это миф о погибшем вожде. Причем вожде, который не носил половых характеристик. Ленина очень интересно обработали мифологически. Ленин был человек очень жесткий. Ленин был человек очень активный. Ленин был человек очень агрессивный. В качестве хобби он имел, как вы знаете, охоту. Он охотился несколько раз в неделю. Он не мог без этого жить. Это убрано из мифа. Охотником должен быть Сталин. И хотя он никогда не был охотником, из него сделали охотника вплоть до рассказов бывалых охотников о том, как Сталина им прислали в ссылку в Туруханский край. И вот хозяин говорит, хозяин рыбак и охотник, говорит, моя семья голодала, и что бы я делал, если бы не товарищ Сталин, который кормил всю мою семью дичью и рыбой. И только потом, когда началась перестройка, мы наконец узнали, что делал товарищ Сталин в период ссылки. Он валялся на печи и подшучивал над своим корешем, Яковом Свердловым, с которым они жили в одной избе, подшучивал таким образом, например, в самовар грязный носок, опуская его, угощая чаем. Ну, такие шутки были, простые мужские шутки в ссылке у людей. Так вот, Ленин был жестким человеком. Мы его превратили в некое материнское существо. Помните самый главный эпизод, который расписывался из жизни Ленина, о том, как он с горшочком с молочком ехал в детский дом, чтобы как коза буквально накормить маленьких козлят. И вдруг напали злые люди, бандиты. И они потребовали, и Ленин все отдал. Он отдал машину, оружие приказал отдать шоферу, а он отдал даже свои документы, и они потом испугались, и все это прочитали, и все вернули. Но он запретил отдавать горшочек с молочком, и пешком донес этот горшочек с молочком до детей. Он все отдавал этим детям, он сам голодал, ничего не кушал, а ему присылали тоннами всякую жратву со всей стороны, а он стоял в очереди в столовой, а детям, все детям отдавал все эти эшелоны с продуктами питания. Вот такая интересная, кормящая фигура вдруг погибла. Не уберегли, не уследили. Злая, черная мать, эсерка Каплан, убила нашу белую, добрую маму. Причем, опять же, потом долго недоумевали, кто же стрелял в Ленина вот этими отравленными пулями. Кстати, яд это как раз то, что связано с таким внутренним, связанным с материнскими страхами, убийством. Помните фройдовские глюки об отравленных ликерах, о шприце с отравленной иглой и истолкование сновидений? Если не помните, то вспомните немедленно. Вам уже пора эту книгу читать серьезно. Так вот, когда мы говорим о реальной Фанне Каплан, мы говорим о том, что это реальная женщина, героиня, борец с царским режимом, которая, ну, убийца, да, она была убийцей. Ее поймали, она пыталась покушаться на Александра III. Жандармы били ее, насиловали, мучили. Действительно, несчастная женщина. А потом отправили в каторгу, где она что? Где она ослепла? Вот как она могла отравленными пулями выстрелить Ленина, неважно, но когда этот выстрел произошел, почему-то ее привезли, и она там была рядом. Ее тут же взяли и расстреляли за это дело. Так никто и не знает, что же там происходило в реальности во время этого террористического акта. Но неважно, вот она, убитая врагами, наша мемориальная мама. Она лежит во плоти. И мы должны проходить мимо нее, подпитываясь ее образом, идентифицироваться с ней. Мы должны оживлять ее личность и ее дело. Ленин не умер на самом деле. Он вечно живой. Пока что? Пока он будет жить в наших сердцах, пока мы воспринимаем его как некий тотемный символ. Помните все эти марши во время демонстрации? Ленин всегда живой, бум-бум-бум. Ленин там всегда с тобой. Там, Ленин в тебе и во мне. Там, хорошая такая, добрая фраза. Мы прямо поднимали, да, угнетенные головы, когда этот голос с неба пел такие славные песни. Смысл здесь очень страшный. Дело в том, что Ленин это труп, это не захороненный труп. И если Ленин в тебе и во мне, это значит, что в основе этой культуры лежит идентификация с трупом. Вбирание в себя смерти как нормы. И вот отсюда такая легкая суицидальность. Помните, когда мы говорили о том, что в алкогольном опьянении так легко утонуть? А тут легко умереть в опьянении экстаза, возврата в ленинское лоно. Да. А почему его до сих пор не похоронят? Потому что, я еще раз говорю, идентификация с ним у огромного количества населения является стержнем личности. Это вот фильм этот, вчера просто взял, тут он валялся, «Матрица», кто-нибудь ее очередно видел, да? Вот там люди телесно к чему-то там привязаны, какие-то машины из них сосут соки, А на основе компьютерной программы создается иллюзия, что они там учатся в институте психоанализа, еще там чем-то занимаются. Чисто виртуальный мир. Так вот, а вот здесь у них есть подключение к компьютеру. Так если ты вырвать это подключение, они не просто глюки у них пропадают, они умирают. Потому что вся их духовность основана на этой программе. Ленин – это кодовый символ программы, по которой живет целое поколение. И вот была тут передача, я неоднократно ее цитирую, где с коммунистами полемизировал Чубайс. И вот там половину аудитории собрали коммунистов, и, соответственно, они хором там скандировали «на-на-ры, на-на-ры». И что Чубайс сказал? Что я понимаю логику этого поколения. Ну, наведите на них камеру, видите, что люди вот пожилого возраста. И давайте будем уважать их желание нас посадить на нары, но мы прекрасно знаем, что это поколение уйдет. И давайте не будем обращать внимания, пусть они походят там, покричат. Это наши отцы, и у меня, говорит, отец коммунист был, что ты сделал, то есть остался. Это конфликт между поколениями, не более... Это не гражданская война, не надо из этого делать гражданскую. Очень мудрая на самом деле фраза. Так вот, действительно, не надо вокруг. Для кого-то это набитый трухой чучело, а для кого-то это тотем, вокруг которого построена была вся жизнь. Так давайте дождемся, когда для всех это будет чучело. И тогда совершенно спокойно либо это чучело выставим в музее, либо же, как когда-то мы выставляли в музее, что мощь Александра Невского. И не мотали головой, а ходили в музей религии атеизма. А вот на полке мощь Александра Невского стоят, да. Нормально все было. Либо выставим в музее, либо, если мы все-таки проникнемся каким-то духом христианства, да, мы все-таки придадим тело земле и каким-то образом осуществим здесь полагающиеся ритуалы, как мы это сделали с останками царской семьи там, и так далее. Так вот, когда мы говорим о ленинском мифе, это всегда миф, подкрепляющий нашу жертвенность и подкрепляющий наши формы мстительного реактивного поведения. На зло врагам и на горе всем буржуям. И, искупая свою вину, не уберегли, что делать, не уследили. Мы теперь реализуем ленинское дело. И комсомольцы – это как раз те люди, которые делают это наиболее бездумно. Должны делать это наиболее бездумно. В режиме отключенной ответственности. В режиме прямого исполнения воли. Очередной реинкарнации Ленина, очередного Ильича. Очередного Ильича. Комсомол – это боевой отряд партии. О, хорошо было так сказано. И действительно, комсомол делал все, что поручала партия, то, что сама партия не могла сделать. В частности, как недавно нам сообщили наши нынешние друзья из Центрального разведывательного управления, именно по каналам ЦК ВЛКСМ организовывался вывоз валютных средств нашей страны за рубеж на счета будущего возрождения коммунизма в нашей стране. Примерно то же, что когда-то делал Гитлер в последние месяцы своего режима с своими награбленными валютными и золотыми запасами, там, с вырванными зубами в концлагерях, там, и так далее. Но это грустная история. Лучше поговорим о заключительной части этой пирамиды, о коммунистической партии. Коммунистическая партия – это уже серьезно, туда каждый не пройдет. Туда человек попадает либо в силу тех или иных личных качеств, если он гнилой интеллигент, либо в силу классовой принадлежности, если он рабочий или на худой конец колхозный крестьянин. Партия – это часть общества, особо отделенная часть, которая это общество поддерживает на себе. У партийцев нету значка. Вот что интересно. Вели как-то ветеранский славный такой значок, но он не прижился как, ну, некая ценность. Он был ценный, он был из серебра, и немножко платины тоже там было. У меня есть в семье один такой значок. Но он не был ценен в плане социального уважения. Это не был, например, золотой значок ветерана гитлеровской партии, например. Там этот значок выдавали, когда человек в партии пробыл 5 лет. Это был очень серьезный статус ветеран движения. У нас этого не было. Член партии имел билет, партийный билет. Причем, что интересно, этот билет был как раз сам по себе сверхценным. Этот билет нельзя было потерять. Этот билет нельзя было испортить. Что-то случилось с этим билетом, и тебя нет как члена этого огромного организма. Ты исчезаешь. Это некий билет в особую жизнь. Эта жизнь проходила на специальных ритуалах, партийных собраниях. Каким образом они организовывались? Они представляли из себя ценность сами по себе. Это была символическая проработка символики, символическая проработка нашего мифа, ленинского мифа. Это некий тотем, или даже по сути некое распятие. Это бюст Ленина. Бюст мертвого человека. Белый бюст с отрубленными руками и ногами. Одна голова на обрубке тела, как укор нам живой. Нет, какой живой. Как мертвый укор нам живым, которые живы, а он умер, но не такие, как он. Это чисто, я говорю, по психологическому функции, ленинский бюст – это распятие. Это демонстрация погибшего за нас святого человека. А мы не такие, как он, надо стремиться, надо как-то чистить себя все время под Ленина, чтобы плыть в революцию дальше. Такая тотальная революция, как победа над собой, над своими желаниями. Это некая пурпурная, кровавая скатерть, которую имели не все партийные организации, но которые все очень гордились. Это некая символика общей крови, которая, жертвенной крови, которая объединяет нас. Это красные знамена, переходящие, которые мы притаскивали из красных, опять же, уголков ленинских, опять же, комнат. Красное знамя, кстати, исторически очень интересный символ. Это в мифологии символ, идентичный так называемому копью Лонгина. Лонгин – это был знаменитый стражник, который решил проверить, умер ли Иисус, и ткнул его копьем, и это копье окрасилось кровью Иисуса. И эту кровь собрали в чашу. И вот эти два знаменитых символа – чаша Грааля, где была кровь Иисуса, и копье Лонгина, искали крестоносцы в течение всех средних веков. Это были два самых главных символа жертвенной христианской культуры. Культура ленинская, она тоже жертвенная, и красное знамя – это тоже и есть вот это жертвенное копье, напоминающее нам об убитом нашем вожде. Таким образом, когда мы его разворачивали, всегда на кровавой поверхности обязательно должен быть лик. Лик погибшего святого вождя и надпись, что мы за это дело, за ленинское дело, готовы что такое сделать, и куча восклицательных знаков. Ну, в зависимости, боевое это знамя или знамя, связанное с трудовыми усилиями, там разные были надписи. Кстати, это действительно был настолько хороший и ценный атрибут нашего с вами быта, что его вручную расписывали золотом. И, кстати, это было первое. Красные знамена, переходящие знамена, это было первое, что мы цинично потащили на мировой рынок, когда открылся железный занавес и когда западный рынок решил подпитаться как победитель, некими формами трофеев, символических трофеев. Они скупали нашу военную форму, наши ордена, наши красные знамена, пионерские галстуки, значки шли просто на ура. Вот в соседней Эстонии в каждом книжном магазине лежал полный комплект советских наград от Героя Советского Союза и Героя Соцтруда до медалей этих копеечных ветеран труда там и мать-героиня. Сейчас этого нет. Мы восстановили уважение к своим символам, но мы их, в основном мы их распродали. Их осталось очень немного. И я понимаю людей, которые продавали свои семейные реликвии, людей, которые их продавали в условиях, когда эти символы значимости, а символику орденов, это особый разговор, даже затрагивать не будем, продавали их тем людям, которые в них видели ценность. А вот окружающие люди никакой ценности в них не видели. И, соответственно, оскорбляли этим человека и толкали его вот на такие жуткие самоубийственные поступки. Потому что советский человек, лишенный так называемых моральных подкреплений своей правоты, грамот, этих вымпелов, переходящих знамен, различного рода значков, он ощущал в себе какую-то неуверенность, неполноценность. Вот мы как-то не успели полностью войти в эту структуру, но даже если вспомнить свою молодость, то жалко. Вот мне до сих пор жалко. Я был переходящий золотой знак ЦК ВЛКСМ, отличник учебы в свое время, как раз имени Карла Маркса мне за это дали стипендию. Я помню в Риге во время какой-то тусовки в кафе «Ленинград», очень славное было кафе «Ленинград» в Риге всегда, мы туда заходили, когда там бывали. Ну как-то его потерял, вот жалко действительно, очень славный такой, как орден, был большой знак, с всякими золотыми ветвями там. Так. Да, Лёва. Я освободился? Да, я тебе дам папочку. То есть вам, Лев Моисеевич, дам папочку. А вы, пожалуйста, посмотрите в этой папочке то, что там находится. Нет, с вами. А я уже наладил. А, потому что я все записываю на магнитофон. Так вот, когда мы говорим о партийной культуре, эта культура, в свою очередь, структурировалась. Структурировалась по уровням партийности, так скажем. Ведь партия, парт – это часть. Она делилась на части и выходила на уровень генерального секретаря, великого персонификатора нашего советского мифа. Генеральный секретарь должен был быть человеком, непосредственно общающимся с Лениным, вот так скажем, неким мистическим жрецом. Очень правильно изначально это поставил Сталин. Сталин практически все, что он делал, базировал на цитатах из Ленина. И даже написал и издал большую книгу «Вопросы ленинизма», создав вообще ленинизм как термин даже, как некое тайное эзотерическое учение, которое надо выводить, интерпретируя работы Ленина. И мы к этому привыкли, и из них можно вывести все, что угодно. Помните, когда началась перестройка, что сделал вот этот наш постмодернистский стебок Виктор Ерофеев? Он издал маленькую брошюрку «Моя маленькая лениниана», где просто привел те цитаты, которые годятся для сегодняшних антиленинских кампаний, где Ленин пишет, что вот интеллигенты думают, что они кому-то нужны в нашей стране, а вот с точки зрения коммунистов интеллигенты – это говно, и поступать с ними надо как с говно. И вот набрал таких цитат из его изданных работ и, соответственно, издал вот эту лениниану. Опять же, разоблачая ленинский миф из Ленина опять начали делать кого? Мужчину. Вытащили эту Инессу Арман. Вытащили эту несчастную Крупскую с ее 19 абортами. Там, буквально считали их по дням там, и так далее. То есть сделали из него живого человека, фаллического человека. Из тотема делали нечто приопическое такое, самца. Ну, вряд ли это получилось, миф устоял. Но, тем не менее, попытки кощунствовать были. Так вот, генеральный секретарь – это не только человек, который общается с Лениным и реализует ленинские идеи. Все реализовали ленинские идеи. И Сталин реализовал ленинские идеи. И Горбачев реализовывал ленинские идеи, только они брали разные цитаты. Более того, по всей вертикали людей, говорящих и пишущих, эта установка была обязательной. Ты можешь о чем-то говорить или писать, если ты докажешь, что твои идеи производны от идей Маркса, Энгельса и Ленина, поскольку Ленин такое у нас существо, нам близкое уже духовное, как Святой Дух, пронизывающий все. Надо еще было, чтобы Бог Отец и Бог Сын. Это вот Маркс и Энгельс. Маркс и Энгельс. Вы знаете, Маркс действительно Бог Отец, он все придумывал. Энгельс – это Бог Сын. Он все это публиковал, дорабатывал, реализовывал, организовывал, финансировал, кстати говоря. И Святой Дух Владимир Ильич Ленин, который все это оживил. Оживил в реальной практике массы. Кстати, очень интересно в этой связи, какие ленинские портреты показывали нам в разные периоды. Когда мы были правильными, и все у нас было хорошо, и мы делали вид, что у нас все хорошо. А у нас были добрые, чистые такие ленинские портреты, мол, правильной дорогой идете, товарищи. А вот когда что-то у нас было, не слава Богу, когда надо было нас пристыдить, тиражировались горящие гневом и упреком ленинские глаза, даже налитые болью, ему больно смотреть на нас, на своих последующих, как мы извращаем его великое учение. И тем не менее, давайте еще напоследок вспомним вот такой нюанс. Да, мы не в силах с вами все общество загнать в какие-то символически организованные структуры. Мы не в силах с вами всех загнать в партию, скажем, что это за партия будет, если все будут в партии, это несерьезно. Мы не в силах с вами организовать победу над индивидуальными желаниями. Член партии выдает индивидуальное желание какое-нибудь. Что мы с ним делаем? Самое интересное в партийном собрании. Мы персональное дело этому человеку организуем и заслушиваем. Вот как он дошел до жизни такой? Вот почему он жене изменяет до такой степени, что она выкрала и сожгла его партийный билет? Это страшное наказание изменщику. Все, теперь он всю жизнь будет зализывать раны. Это хуже кастрации, это гораздо хуже. Или человек каким-то образом идеологически, что такое, слямзил. Мысль у него какая-то родилась, а вот у Ленина он не нашел подтверждения этой мысли. Или же, что там еще может быть в персональном деле. Мы ему поручили вот какое-нибудь поручение для общей цели, а он в силу ряда индивидуальных причин завалил наше поручение. И вот тогда мы выгоняем всех нечленов, иногда даже, когда совсем сурово, выгоняем кандидатов в члены. И у них еще ну ладно. Так вот, и массой набрасываемся на некоего отщепенца. Но это в норме. Эта культура тоже умирала. Я помню, когда участвовал в этих славных ритуалах, люди, которые обладали правом на индивидуальные желания, они уже плевали на массу, эта страна уже разложилась. Помню, у меня был друг, он сейчас посол Германии и Эстонской Республики, Ян Хейн, который как-то по пьяни потерял партийный билет. А он был сыном президента Академии наук Эстонской Республики, Эстонской ССР. И он на всех этих преподавателей мог наплевать и растереть их всех вместе взятых. Но он пришел на это партийное собрание, его спрашивают: Ян Карлович, скажите, пожалуйста, вот куда вы дели свой партийный билет? Просто написал заявление нагло: вот в силу того, что неизвестно, куда пропал мой билет, выдайте мне другой. А он говорит: понимаете, вот ехали мы как-то из Сталина, и захотелось мне пописать. Захотелось мне пописать, под куклой армии вышел я в лесок, пописал, вот может быть там где-нибудь, вот расстегивал курточку, выронил и свой билет, и вот самое было смотреть, интересно, как корчилась масса, и представитель этой массы, его нельзя наказать, хотя это враг массы. И вот они его стыдили, они говорили, что вы как-то следите за собой, когда ходите в лес, и так далее. Все уже разрешены индивидуальные желания. Человек захотел пописать, пошел, пописал, заодно выписал из себя партийный билет. Ему плевать на это, пусть выдадут другой, а писать он будет все равно, потому что он не может уже от этого отказаться. И все, это уже был конец. Это уже был конец, это уже была агония, и эти живые ритуалы превратились в ритуалы мертвые, все больше и больше они... А потом начали проклевываться. Потом начали проклевываться и рождаться. Вот как помните, изначально из материнской орды рождались личности, одержимые индивидуальными желаниями. Все чаще и чаще на партийных собраниях появлялись люди, которые в своем персональном деле клали заявление: «Прошу меня считать выбывшим по таким-то, таким-то соображениям, потому что вот я не считаю». А потом уже начали писать вообще: «Все это банда убийц, там, хочу морать свое имя», и все сидят как в дерьме, да, этот весь белый мухой. Помните, как Ельцин это когда-то сделал, даже на каком-то партийной конференции или даже на съезде, под злобный вой всех окружений, потому что они его ненавидели, а потому что он их в дерьмо втоптал, он весь в белом, а они, значит, банда убийц вообще, они страну губят, а он сейчас вот начнет спасать. Так вот, кроме вот этой части партии, ведь была и остальная страна, где люди жили, женились, рожали детей, умирали, разводились, в конце концов. Что там еще делали? Работали, отдыхали, у них были праздники, у них были будни. И вот эта культура, это очень большой на самом деле разговор. Эта культура тоже должна быть интерпретирована. Почему? Потому что партия это исчезла. Ну, якобы исчезла. Где-то там какие-то фанаты, какие-то ячейки, где-то там воспроизводят и клянутся над красными знаменами. Опять же, никто не должен бросать камень в их огород. Человек избирает символы по своему образу и подобию. Главное, чтобы этот человек не был агрессивным, не навязывал свои символы. И чтобы под этими символами он не осуществлял деструктивных поступков. Пожалуйста, в красном уголке вы собирайтесь, обставьте себя бюстами, обставьте, обвешайте значками, вымпелами, спойте какую-нибудь славную песню. Помните у Булгакова, да, в «Собачьем сердце», когда собираются и поют эти траурные песни о погибших братьях, сестрах. Нормально! Только тихо, не надо громко петь. Люди отдыхают вечером. Попойте, разойдитесь. Не надо говорить. Вот это Булгаков ненавидел советскую власть. Не надо говорить устами профессора Преображенского: все, пропал наш дом, все, пропала страна от того, что собравшиеся где-то люди попоют какие-то песни и почитают книжки, переписка Энгельса с Каускем. Да? Нет, ничего от этого плохого не будет. При условии, что идеология не будет подключаться к этим пивунам, как их называл Булгаков. Но тем не менее, вот партия ушла, ее символы не стали универсальными, а быт-то остался. Мы с вами ничем не изменили советский тип отношения к таинствам, к рождению ребенка, к вступлению в брак, к смерти близких. Мы все это делаем по-советски, архаично. И с соответствующими формами телесных подключений к массовой вот этой советской символике. Мы с вами до сих пор не способны ничего здесь изменить. Единственное, что мы изменили, мы убрали праздники. Два главные праздника мы убрали, один оставили. День Победы оставили, самый такой святой праздник подкрепления нашей идеи о враждебном окружении. А убрали 1 мая, праздник идентификации всех пролетариев, и убрали 7 ноября как день рождения. День рождения нашей новой культуры и демонстрацию ее достижений. Убрать их совсем нельзя. Невозможно из памяти людей убрать праздники. Но мы убрали их символы. Мы превратили 7 ноября... Во что мы превратили-то? День, да. Да, теперь мы здесь идентифицироваться должны теперь по осени почему-то. А не по весне. Как это делают все в христианском мире, кстати говоря, 1 мая, это был альтернативный Пасхи, праздник. А 1 мая у нас превратился, я уж не помню во что, в праздник там весны и еще там чего-то. Да, кстати, мир, труд, май, очень хорошая речевка, которую мы взяли оттуда. Мир, труд, май, мир, это сразу же идет отсыл к образу врага и к нашему страху, что мир есть нечто конечное, его надо укреплять. Труд – это сразу же искупительные ритуалы снятия страхов и чувств. Но в основном, кстати, труд – это был на оборонной промышленности, которая в конечном счете занимала большую нишу, не менее четверти наших производственных возможностей там реализовывалось. Ну и май – это что? Это символика весны. То есть, если мы все это будем делать, жизнь продолжится, и зима уйдет, и наступит лето, и тогда будут и урожаи, будет и тепло, будет и жизнь. Если же нет, будет вечная зима. И, кстати, 7 ноября – это и есть праздник ухода в зиму. Все праздники всегда носили характер календарный. Праздник ухода в зиму и демонстрация того, как мы подготовились к зиме, каким образом наша сплоченность, наши взаимные формы действия, наше взаимодействие, наши трудовые успехи позволяют нам согреться нашим общим делом, а не замерзнуть поодиночке. Холод и темнота – это не только символ зимы, это символ ада. Опять же, что сказано в Библии об аде? Это тьма кромешная, это холод и скрежет зубовный. Это и есть зима, одиночество. Чтобы показать победу над одиночеством, мы устраивали эти праздники. Так вот, мы потеряли эти праздники, их символика достаточно сегодня выглядит грустной, как нечто отсутствующее. И я считаю, что мы так обрубаем, потому что это разговор бесконечный по советской культуре, что наш с вами психоанализ, он должен быть неким вот этим символическим праздником для советской души. Это тоже симбиоз, но это симбиоз, в рамках которого не подкрепляется перешедшая по наследству невротическая схема, а вскрывается и прорабатывается. Это как бы последний симбиоз, последняя разрядка, как некая смерть. Вот помните, Фройд говорил об естественной смерти, как о последнем оргазме, о последней разрядке энергетики. Но это не смерть телесная, а это смерть некой традиции. Некой традиции, которая действительно слишком долго воспроизводила, чтобы умереть самостоятельно. Но не убив ее, мы с вами действительно никогда не сможем жить как люди. Не в том плане, как люди живут в цивилизованных странах, а вообще просто, как живут люди, своими, индивидуальными, простыми, человеческими желаниями. Так, хватит на сегодня.